Ну, рад приветствовать вас, многоуважаемые слушатели, на канале Lucky Strike Philosophy. А с вами, как всегда, ведущий Андрей Лемон, и сегодня у нас очередной гостевой подкаст с Олегом Дерунда. Олег, рад приветствовать тебя в этот прекрасный декабрьский вечер на своем подкасте. Как твое бытие, как твое настроение?
Привет, Андрей, привет всем слушателям. Да все в порядке. Вот настроился на беседу по мотивам книжки. Благо, там целое поле идей, сюжетов, которые можно обсудить. Надеюсь, получится сегодня их в интересной форме подать и развлечь свою аудиторию. Да и тебе.
Я думаю, получится, потому что книга очень завораживающим образом называется. Ты у нас единственный первый раз на канале. Я думаю, тебя действительно многие знают, но все-таки мог бы ли ты как-то от себя кратко представиться, как ты бытийствуешь в этом прекрасном философском медиапространстве, ну и кратко рассказать о книге, о которой мы сегодня будем говорить, ну и дальше мы уже сможем перейти к конкретным сюжетам.
Разумеется. Полагаю, многим я могу быть известен как администратор проекта «Выхенская критика французской мысли» по мотивам македонской критики французской мысли Пелевина. Ну, делаю контент иногда на злобу дня, иногда в контексте каких-то культурных, политических событий. Наблюдаю за отблесками случая и пытаюсь их обсуждать, раскрывая вот это хобби свое, увлечение философией. Ну и можно сказать, наверное, что я отчасти философ. Немножко некомфортно себя так величать.
А вот, кстати, это интересный момент, потому что, знаешь, юристы называют себя юристами, врачи называют себя врачами. У меня лично, наверное, не возникало каких-то проблем с тем, чтобы представляться в тех или иных формальных контекстах как философ. Но вот я встречался с точкой зрения, что назвать себя философом — это не так просто. Вот мог бы ли ты этот момент немножко подраскрыть? Вот что для тебя в том числе философ? Потому что я, знаешь, обычно у философов, кто приходит на канал, я также вначале спрашиваю, как так получилось, что они интересуются философией, занимаются ей, посвящают значимую часть жизни этому всему. Вот, в принципе, я думаю, вокруг этого мы могли бы такого биографического, возможно, момента начать.
В целом, решимость использовать такой ярлык у меня есть. Я немного поскромничал. По-моему, различие пролегает между занятиями историей философии и, собственно, философией. История философии — такая ревизионистская работа, которая заставляет человека посвящать время реконструкции чужих взглядов, каких-то траекторий мысли. Там мало того, что можно называть отсебятиной, мало, собственно, автора. Он скорее проступает как архитектор высказывания, но содержательную часть, по идее, должен минимально затрагивать, в полной мере передавая то, что заложил тот или иной рассматриваемый им философ. В другом же сценарии, когда человек действует от имени философа, я думаю, предполагается некоторая контркультурность, такой мотив противостояния духу времени. Это не столько следование за течениями идей, сколько намерение обособиться от них, решимость занять какую-то позицию, открыть ее, иногда, может быть, устроить встряску аудитории. Себя я, пожалуй, как уже произнес, готов назвать философом в той мере, в которой пытаюсь отличаться от того, о чем говорю в контексте истории философии. Но мысль моя определенно формируется, я думаю, будет еще не год созревать, уточняться. Однако есть те мотивы, которые можно называть моими, оригинальными. Есть усилия хотя бы мыслить самостоятельно и автономно. Так что граница пролегает, наверное, в том, что в одном случае это больше сюжет герменевтический с ревизией, реконструкцией, с попыткой устроить лоскутки знания, доступные нам там через разные сайты, книги, истории, сюжеты, и организовать их вместе, чтобы изложить чужую точку зрения или изложить генезис какого-то понятия, идеи. Другой же вектор соприкосновения с философией предполагает больше самостоятельности, больше ошибок, наверное, в том числе, потому что мысли автономно, независимо, мы, наверное, допускаем вот этот риск ошибиться, допустить какую-то нелепицу, несуразицу, но, тем не менее, продолжаем идти своей дорогой.
Ну, это интеллектуальное мужество, по факту. То есть быть готовым двигаться вперед в своем познании этих сложных вопросов, кейсов и проблем, делать гипотезы, делать их при этом уверенно, но не впадать, я даже не знаю, как бы это можно было обозначить, ну, например, в догматизм, да, то есть отрицая вот это сократовское смирение, признание того, что мы знаем, что все-таки мы можем ошибиться, что мы мало чего знаем, что это наша попытка. Некоторые эти попытки могут увенчаться успехом, некоторые нет. Я всегда припоминаю...
Пожалуй, да.
Припоминаю кейс с Иммануилом Кантом, ну, понятно, там сложный, многообразный автор, но в некоторых традициях о Канте высказываются, знаешь, даже так очень остро, я не совсем с этим согласен, но это просто факт того, что это может даже вот в такое превратиться. Некоторые мыслители полагают, современные, что Кант, он, конечно, великий, замечательный, там, могущественный автор, который был неправ во всем, но у него оказались очень интересные, глубокие интуиции. То есть его изначальная чуйка, его желание как-то выстроить какой-то философский проект вокруг этого, они глубоко там завораживающие, интересные, где-то обоснованы. Но вот то, как у него это получилось, это, ну, то есть, скажем так, имеет отдельные проблемы и трудности. Ну, это как пример такого комментария.
Это вообще увлекательная тема того, как мы можем восхищаться, восторгаться тем, что не привело к практическому результату, ценному сейчас, но при этом имеет в себе процессуально высокие достоинства. Ну вот ход мысли, внимание к деталям, каким, к чему уделял Кант. Ну, собственно, итог и финал. Но здесь эта тема, наверное, дискутивная. Я вот не готов согласиться, что он прям во всем ошибался.
Я думаю, этика у него как минимум замечательная. Это просто как пример. Вот есть такой современный философ Майкл Хьюмер. Он условно классифицирует философов в истории философии на два лагеря. Это на хороших и великих философов. И вот хорошие философы — это те философы, у которых, ну, реально мощная по современным академическим критериям мысль. То есть там есть какой-то там мощный тезис, интересная интуиция, качественные мысленные эксперименты, обоснования. Ну, в общем, они именно, условно, по формальным каким-то критериям, как философы мощные. Он приводит пример Томаса Рида, например. Но есть философы величайшие, там Гегель, например, Кант, там, Декарт. И эти философы, они характеризуются тем, что они сделали какой-то невероятнейший вклад в историю философии, повлияли, но были во многом неправы. Ну или их философия по техническим критериям значительно слабее, чем того же Томаса Рида или каких-то других авторов. Ну вот такое разделение есть, но это действительно тема для отдельной дискуссии. Хочу вернуться к книге. Не мог бы ли ты дать какую-то такую первичную, наверное, предысторию? Я, конечно, не любитель интерпретировать контент через призму автора, но иногда это все-таки дает какое-то понимание. Вот есть твоя книга, можешь о ней как-то кратко рассказать, наверное, не с точки зрения структуры, потому что мы это будем, ну, раскрывать по мере повествования, а вот какую-то генеалогию. То есть почему ты решил написать работу, посвященную этому? Это какие-то сюжеты, которые тебя давно волновали, или наоборот, какая-то историческая случайность, возникшая на контакте с издателем? В общем, если там есть какая-то, на твой взгляд, интересная история, как ты создал эту работу и что ты намеревался в это вложить, как автор, креатор, создатель, можешь этим поделиться, было бы мне лично интересно.
Я понял. Во введении, кажется, я озвучиваю частично предысторию, начиная с разговора, который случился несколько лет назад. Но если так фактурнее описывать этот узел сошедшихся вений, импульсов, мысли во мне, то можно сказать, что интересовала тема эстетики современного искусства. Если присматриваться к тому, как сейчас описывается эстетическая теория в учебниках, может быть, даже там на Википедии, то превалирует, конечно, устаревший такой ассортимент моделей и теорий. Иногда эстетическая теория там сливается с литературой, иногда с искусствоведением. Мне хотелось, наверное, с экзистенциальными мотивами соединить ее, принести туда вот обертоны трагического, что-то такое ницшанское, и выделить эти самые ницшанские мотивы, так как, на мой взгляд, они в философии 20 века, да и 21-го, присутствуют и сохраняют свою актуальность, раздаваясь, может быть, эхом в философских системах там Жоржа Батая, Жиле Делюза, да и их, я бы сказал, преемников, там, Ника Ланда, даже, я думаю, у Резо Негристани можно рассмотреть некоторые тенденции, намеченные Фридрихом Ницше. Вот ты чуть ранее говорил про хороших философов великих, и что великие могут отличаться от систематичности метода подхода Томаса Рида, кажется. Так вот, Ницше точно не назовешь таким покладистым академическим философом, но, тем не менее, его влияние, я думаю, бесспорно, оно знаменательно, и философия у него просто приобретает не вид трактата, а вид такой критической лавины, наваливающейся на целый широчайший пласт тем, на плато мира, которое казалось обустроенным, обжитым, отбалансированным. И вот эту гармонию он всегда изобличает как диспропорцию, как какое-то нарушение. Так вот, замысел мой был таков, что хотелось присмотреться, в первую очередь, к совсем современным веяниям в эстетике и пойти даже, скажем, дальше Гернота Бёма, посмотреть, что еще более нового высказано сейчас в процессе вот составления такой картографии. Некоторые идеи я, пожалуй, впитал, усвоил. Потом они срезонировали с художественной литературой, что-то отозвалось в интересе к городу, к вообще современному социальному, политическому контексту в мире. И вот, пожалуй, все слилось вместе в котле внимания к теме самости. Ты уже упоминал Сократа. У нас, конечно, не осталось большого наследия, посвященного ему. Приходится разглядывать и рассматривать то, что изложено от лица Платона. Но, тем не менее, есть какие-то фразы, афоризмы, сентенции, или, как там говорят, гномы Сократа, которые зачаровывают, в частности, про границы знания. И вот мне хотелось, наверное, сплести все эти сюжеты вместе и подать их через эстетику как такую модель для восприятия мира в целом, ну и для познания, какие-то гностеологические, эпистемические уровни туда внести, сделав ее более широкой такой рубрикой, более широким разделом, описать и какие-то травматичные, наверное, дрожащие, может быть, нестабильные сцены нашей действительности современной, пытаться охватить их с такой метапозиции. И вот я пытался подобрать слова от лица эстетики, по крайней мере, в конце точно, в третьей части. Во второй я намечал это поле, и в первой тоже. Первая часть посвящена киберпанку, вторая — городу в целом, городу как образу, как идее. И вот таким сцепливающим, соединяющим клеем, наверное, выступает мысль о том, что город, он не текстуален, он скорее изображает, визуально рисует. Это я беру как один из способов двинуться в направлении важности и значения эстетики.
Угу.
И как-то вот так.
Ну, вполне себе интересно в плане того, что я, конечно, не эксперт в эстетике, занимался в основном аналитической такой эстетикой, но я замечал, что для того, чтобы быть изящным и искусным в исследовании эстетического, действительно необходимо достаточно глубоко погружаться не только в философию, но и в какой-то реальный материал, там, не знаю, в кино, в литературу, в поэзию, то есть сами формы эстетического. И замечал такой интересный парадокс, что хорошие работы по эстетике, написанные философами зачастую, они не сильно отзывчивы к истории искусства, к технике искусства, к тому, как искусство вот предстает как, ну, форма человеческой активности. А сами люди из сферы искусства не то чтобы часто пишут работы по философии, учитывая философский контекст. У нас получается такой разрыв, что философы искусства нередко игнорируют довольно большой пласт, то, что связано с, ну, с грубо говоря, с эстетикой, как с реальной практикой конкретных людей, институтами и прочим, в то время как представители этих институций и арт-мейкеры, назовем их так, они вопросами философии не интересуются с той же степенью остроты, с которой фокусируют внимание на них сами философы. Ну, это, конечно, такое достаточно общее, наверное, мое личное наблюдение, нежели статистически что-то релевантное, но сам факт интереса к эстетике, это я, ну, замечаю важным. Ну и мне нравится, что ты тут делаешь акцент еще на Ницше, как на фигуру, о которой вроде как сказано много, но никогда недостаточно. Вот мне это тоже в Ницше нравится, что это, ну не иронично, то есть я думаю, что многие согласятся, не иронично бездонный философ. Это философ, вокруг которого можно каждый раз заниматься интерпретацией. Помнишь, в эссе Homo он где-то писал, что я не помню или надеюсь, какую установку он употребил, но он выразил определенную степень уверенности того, в отношении того, что его Заратустру, да, художественное произведение, будут разбирать на кафедрах. Пока что это не произошло, то есть у нас нет кафедры герменевтики текста, так говорил Заратустра. И в целом, как будто эта работа философов не так значительно привлекает, как его другие работы, посвященные конкретным философским кейсам, там, эстетике, морали, культуре. Но сам факт его бездонности интересен, и фокусировать на него внимание, я считаю, всегда актуально. Предлагаю тогда двинуться по тому плану, который мы намерены обозначить, но там уже как получится. Я бы хотел тогда начать с первого пункта, который мы обозначали по поводу мира окружающего человека. И тут ты фиксируешь такой интересный тезис, который мне сразу бросился в глаза-то он мне сразу бросился, но он еще в душу, так знаешь, ярко зашел, что киберпанк — это не миф о будущем, а о невозможности настоящего. Вот я бы хотел попросить тебя как-то к этому подвести и раскрыть. Ну и сейчас кратко тоже поделюсь своими какими-то косвенными размышлениями на эту тему. Возможно, ты с ними где-то уже ознакомливался. Однажды с моим учеником мы разбирали, собственно, киберпанк. Это ж не какая-то старая тема, точнее, не какая-то новая тема, достаточно старая, там, 80-х, можно найти уже какие-то основания этому, а то и раньше. Ты, наверное, лучше меня это явно знаешь. То есть это не в нулевые, не в 20-е появилось что-то. И мы заметили такой интересный момент, да, что то, что там описано, это как будто бы не соответствует, знаешь, классическому стандарту sci-fi, потому что sci-fi — это как бы про вот то будущее, которое для нас далеко, но достижимо. Там, условно, вот Star Trek — это такой хороший sci-fi, там, про космические путешествия и все такое. И в чем мем-то киберпанка оказался? В том, что если мы посмотрим какие-то классические произведения типа Акиры, то мы увидим, что многие вещи, которые там описаны, они являются уже статусом кво. То есть что-то, что раньше было какой-то грезой или предположением о том, каким будет будущее, теперь уже вполне себе предстает как даже не то, что настоящее, а как просто незаметная обыденность, связанная там вот с этими цифровыми технологиями и прочим. И я думаю, что да, размышлять о киберпанке сейчас — это размышлять не о каком-то таком научном, красивом, изящном будущем, к которому имеет смысл или стремиться, или наоборот его избегать, а либо о том, что уже есть, ну и поэтому не очень интересно, или о том, что в конечном счете невозможно. И вот мне твоя метафора, ну или, может, конкретный концепт, сейчас ты, наверное, как-то дашь обратную связь, мне это показалось интересным. Вот такую я преамбулу сделаю, передаю тебе повествование.
Принимаю эстафету. Про будущее можно много говорить, конечно. Я бы начал с того, что Никлан был не первым, не основоположником мысли о будущем, который вторгается в настоящее. Это произносилось и до него, потому что тема времени занимала, ну, кажется, тысячи лет людей. Вот Джеймс Брэдли был такой английский метафизик, если я не ошибаюсь, 18 века. Он произнес мысль, которая кажется банальной, про то, что время течет из будущего в настоящее. И вот есть момент, в котором будущее становится прошлым. Этот момент, собственно, формирует наше настоящее. То есть будущее как бы пребывает. Для обыденного взгляда это, по идее, ложно, потому что, если присмотреться, расхожее представление о времени таково, что оно как бы отменяет прошлое, прошлое отсутствует, оно есть в следах, которые либо как факт даны нам здесь и сейчас, либо их нет. И будущее — это разве что проект, некоторая надежда, наше ожидание, какая-то направленность туда. Но она тоже никак не представлена. Я вот попробовал пойти дорогой именно ожидания как чего-то экзистенциально очень значимого, чего-то, к чему можно свести человека мыслящего, увлеченного существованием. Существование не в фокусе на настоящем, а вот вытягивающееся вперед в будущее. И взял образ киберпанка, потому что мне кажется, что за свою многолетнюю историю он впитал целую массу этих самых чаяний, поисков, ожиданий. Он стал и игровой площадкой для художников, там, для писателей, и в то же время такой меккой точкой притяжения для простых зрителей, слушателей, для людей, которые хотят поговорить и просто помечтать о будущем. В общем, это жанровая рамка, через которую можно описать будущее. Меня в ней привлек разрыв. Разрыв между тем, как этот мир обычно насыщен следами технического новаторства, и тем, как много в нем архаичных признаков. Вот в итоге он образует смесь техногенно богатого мира человеческого обитания и в то же время мира весьма архаичного, мира, где есть свое специфичное сакральное. Я в книге обозначаю его через словосочетание «дух-машина», говоря о технике, которая подобляется стихии, и называю ее геоавтономной, используя вот из эстетики Канта понятие, для того, чтобы указать на то, что дух машины подчиняется собственным законам. То есть он вроде бы выходит из проекта науки и должен быть связан там с математикой, с физикой, с законами природы. С другой стороны, он, вот этот технический процесс, направлен на продолжение нашей воли, людской, человеческой, и тем самым должен подчиняться какому-то социальному праву, социальному устройству. И вместе с тем, постепенно из вот этой колеи синтеза естественного и человеческого, как чего-то чуть отличающегося, дух машины выбивается, начинает образовывать связи, ассамбляжи, которые влияют на практики, то есть на то, что мы делаем своими руками, как мы осмысляем пространство вокруг себя, ну и на наши желания. Формируя поле нового священного, где киберпанк наполняется символами не просто кодами процесса, прогресса, а кодами такого застывшего распада, развала, потому что часто киберпанк антиутопичен. И даже, кажется, если присматриваться к примерам киберпанка, выглядящего как свидетельство такого живого города с некоторыми своими трудностями и проблемами, но тем не менее наполненного людьми, он все равно покажется нам, пожалуй, пребывающим в каком-то напряжении, имеющим вот эти большие уже точки нестабильности, где созревает будущий коллапс и зазор между тем, как город хочет показаться, как машина полная сил, мощи и витальности, тем, каким он является, таким трещащим, склеивающимся. Этот зазор, я думаю, бросается в глаза рано или поздно, потому что часто это дает задел для фабулы, где изобличаются там или козни властей, или какие-то мифы о происках контрабандистов, преступников, ну или даже про какое-нибудь инопланетное вторжение там рассказывается. Все это так или иначе показывает шаткость мифа о будущем, который вроде бы должен являть квинтэссенцию силы и мощи, укорененности в мире и, более того, возможность оттолкнуться от этой точки опоры и пойти покорять там звезды, Вселенную, потому что, я думаю, вера в прогресс, она так или иначе ведет нас к мысли о покорении звездного пространства. И вот киберпанк застывает в такой полупозиции, вроде и не дает сконцентрироваться на покорении пределами Земли, самого себя, и вместе с тем тешит вот этой грезы, говорят, что она не так-то уж и далеко. Ну, там много
Такое подвешенное мифа. Состояние, вроде еще не вот этот вот далекий красивый прогресс и развитие, и недостаточно, это если оптимистические версии брать, если пессимистические, недостаточно все пессимистично, можно все равно похуже мир представить, какое-то такое вот застывание между. А есть ли какие-то, на твой взгляд, вот, ну, может, какие-то сюжеты или красивые иллюстрирующие там метафоры, может, из искусства, может, у тебя свои какие-то есть, которые хорошо описывают вот это иллюстративным образом, я думаю, слушателям было бы интересно, если это привязать к какой-то конкретике. Вот если что-то есть, можешь поделиться.
Пожалуй, я бы не пошел прям супер далеко, экстремально, к таким самым типичным кинокартинам или художественным произведениям, посвященным киберпанку. Я бы взял вот «Сталкера» Тарковского, потому что очень интересно, зона там осмыслена. Мы, если смотрим на то, что ожидаем от города, от окружающего нас Умвельта, вот этой действительности, я думаю, многие люди рано или поздно придут к консенсусу, и консенсусом будет то, что город должен объяснять и быть понятным. Все эти знаки, символы, которые направляют нас, ведут, подсказывают, они так или иначе дают инструкцию к тому, как находиться в городе, как в нем присутствовать, куда ты можешь прийти, каким функционалом можешь воспользоваться. А зона выглядит как пространство уже на следующем шаге, на следующем этапе, когда лиминальным, вот переходной зоной, становится вообще все. Не очень понятно, что такое местное, где находятся какие-либо объяснения, и тем не менее в «Сталкере» мы имеем проводника, своего рода экспедитора, который помогает двигаться среди вроде бы и руин, и все же не руин, потому что, как мы понимаем, там блуждают какие-то гости из другого мира, блуждают, собственно, и сами сталкеры, вот эти инструкторы, способные ориентироваться в таком заколдованном мире. Ну и примечательно, что этот мир обрастает своей мифологией, он заколдовывается, при том, что он явно техногенного происхождения и в то же время выглядит опустошенным, но поверх всех этих примитивных изгибов, контуров помещений, пространств, каких-то остаточных там рельсов, набрасывается что-то украшающее, что-то символически насыщающее его. В городе киберпанка похожую функцию выполняет цифровая среда, цифровое пространство. Я вот в книге посвящаю целый раздел с отнесением киберпанка с гностицизмом, тому, что же там такого эзотерического, магического в киберпанке?
Ну вот, наверное... Да, мне кажется, интересная тема. Да, я поддельно на нее внимание сфокусировал. Хочу прокомментировать про «Сталкера» и, да, давай. Религиозность. Это фильм, который я в этом году посмотрел первый раз. Ну и, в принципе, как-то с работами Тарковского решил подознакомиться, знаешь, молодой созрел, когда вот этот уже теряешь тягу к какому-то разгону, к быстрым фильмам, можешь хотя бы нормально посмотреть Тарковского, потому что, ну да, при иных обстоятельствах это тяжело заходит. И «Сталкер» мне показался, да, таким невероятно интересным произведением. Я его еще прочитывал достаточно теологическим, через, ну, понятно, что...
Да, там этого полно-полно.
Да, но я бы даже сказал, оно так довольно прямо, да, там как-то демонстрируется, на мой взгляд, вот это сакральное пространство, но сам факт именно отношения к герою, к этому пространству меня поразил, потому что, знаешь, сакральное пространство, оно что есть, важно, как мы к нему относимся, то есть как мы на вот эту встречу со святостью, с инаковостью, с вот этой сакральностью реагируем, и, да, виден вот этот вот пиетет, видно уважение, замечается, что в мире, где вот просто если окинуть взглядом, нету каких-то очевидных правил, нужно ориентироваться на что-то, ну, грубо говоря, внутреннее, да, вот на вот эту, на интуицию, на какой-то зов, какая-то интернализация происходит, что на самом деле это не хаос. То есть зона, она вполне себе очень даже четкая, просто эту четкость можно понять из каких-то неочевидных, да, таких критериев, а через какой-то внутренний поиск. Это для меня, конечно, было очень красиво и замечательно, ну и сам по себе фильм изящно это все показывает и делает, особенно этот переход из вот этого техногенного города, когда они там долго едут, когда там это еще снято вот в этом нецветном...
Да, долгая экспозиция пролета, я помню,
да,
когда...
Да, и когда приезжают в зону, и прям так, знаешь, даже глаза расслабляются, все такое становится спокойным, изящным, таким красивым, завораживающим, мистичным, по факту, да, сакральным. И вот, знаешь, как раз-таки эта тема очень интересная, потому что, когда мы говорим про киберпанк, у нас, наверное, в голове возникает, ну, я допущу за массового зрителя, зрители можете написать в комментариях, как у вас ассоциируется киберпанк, поделитесь, это интересно будет. Но я думаю, у массового зрителя киберпанк — это такой вот... техно, что-то там, что вот это, знаешь, такой вот конечный продукт эпохи там просвещения, эпохи прогресса, рационализма, да. Да, разума, прогресса. Да, у этого прогресса есть обратная сторона и все такое, это тоже интересно, это критика такая соответствующая, то есть нету вот этого абсолютного оптимизма, но так или иначе, как будто изначально этот мир мыслится через призму эпохи просвещения, где сакральное изгоняется, потому что как-то неприлично, да, верить в всяких там духов, всякие сакральные присутствия, там, в призраков и прочее-прочее, это вот та гадость, с которой борется эпоха просвещения, и это можно очень там забавно понаблюдать на то, как выглядела история Европы там в 18-19 веке, где реально в научном сообществе, там, верующих людей или людей, которые занимаются там религией, алхимией, считали за идиотов, как говорится, тупые веруны, вот, и это интересно, что нам кажется, что сейчас это вот статус-кво, да, а на самом деле это уже устарело так давно еще. Так вот, возвращаясь к вот этому сакральному в киберпанке, очень интересно, как вот при всем этом техническом, вроде как вот прогрессивном, вот этом вот развивающемся техногенном, и тут бам, появляется сакральное. Не мог бы ли ты тут сфокусировать какое-то внимание, раскрыть, а как вообще так получилось, что вроде как мир похожий на те или иные идеалы просвещения, ну, может быть, даже гниющие и искаженные, но все-таки, на мой взгляд, связанные с ними. И в этом мире обнаруживается резко вот это вот сакральное, какое-то божественное, духовное измерение.
Я бы отметил аспект, на который ты намекнул, но, кажется, не до конца оформился он в ремарку к сталкеру, а именно переход из начала фильма в городе, собственно, в зону. Он несет за собой смену темпа, ритма, меняется там и цветовая палитра. В общем, целая масса, водоворот каких-то сдвигов происходит в том, как устроен кадр и как подается монтаж. Для меня существенно, что в результате это мы, как зрители, и само действие будто замедляются. Они оказываются в городе, на территории, точнее, на которой существовать можно только в экстраординарном, медленном таком созерцательном режиме. При этом созерцание не всегда обращено к среде вокруг, оно часто направляется, ну, словно внутрь. Здесь тоже такой религиозный мотив есть о необходимости, ну, что ли, внутреннего Бога услышать, найти какую-то путеводную нить в самом себе, в своем слиянии с этой первозданной природой, выступающей поверх руин цивилизации, прорывающейся сквозь нее, но все же в таком чуть оперативном, искаженном виде. Про сакральное в киберпанке, ну, так вот, наскоку сложно прям сразу охватить все эти ряды каких-то деталей, нюансов. Наверное, краеугольный камень закладывает код, как шифр. Вот мы можем вспомнить там Навалиса, Якоба Бема, иных каких-то романтиков, да и вообще тенденции в философии мистической 16-17 веков, 17 веков. Тенденции, когда занимались проблемами там сигнатур, переняв от Парацельса, когда возникали разговоры о слове, которое начало мир. Ну и вообще более широкая аудитория увлекалась Кабалой, Древом Сферот, вот всеми этими сюжетами по осмыслению местоположения слова. Это есть там и много дальше иудаизма и христианства. Это есть, например, и в исламе, про то, что Коран, как скрижаль, предшествует даже акту творения мира. И все-таки мы Коран понимаем как книгу и как слово, то, что имеет божественное происхождение и даже, более того, связано с самим Богом, с Творцом и с актом творения. Ну и вот в религиозном контексте мотив того, что природа, раскрывающая, эксплицирующая акт творения, Богом, несет в себе следы как раз слова, некоторые божественные речи, там мистики. И вот дальше они буквально начинают задаваться вопросом, нет ли здесь условно текста, там вроде енохианского языка ангелов. Это, мне кажется, в дальнейшем срезонировало и в постмодерне, про то, что мир как текст, мир, который описывается, изображается через слово, резонирует с нашим воображением, отзывается в представлениях. Ведь и текст мы, когда читаем, мы тоже его как-то представляем. Может быть, через геометрию соотношений между понятиями, а может быть, через образы, навеиваемые текстом. Но, тем не менее, все это собирается и приобретает некоторый визуальный эквивалент. В киберпанке код тоже структурирует реальность и действительность. Но здесь, я думаю, нужно напомнить о том водоразделе, который я пытаюсь сформулировать в книге. Это водораздел между старой природой и новой, между миром естественным, принадлежащим вот самой обычной природе, как мы ее понимаем, флоре, фауне, со своими законами, и новой природе, которая по логике вещей является продолжением, даже отражением этой старой природы, но в результате замыкается на самой себе. То есть старая природа – это не столько лес и поле, это эти вот понятия материальные не исчерпывают ее, это скорее даже режим реальности, то есть способ мышления, в котором вещи переживаются как то, что имеет свою первичность. Часть это сюжет про копии, про протообразы, про там Эйдоса и Эдолона, ну и про симулякры и фантазмы. Но главное, что мы, наверное, привыкли мыслить через подражание этой природе, естественно, наблюдая какие-то связи между ее воплощениями, между собой, обнаруживая что-то по аналогии и в себе, ну и более того, пытаясь воплотить нечто схожее при помощи наших вот способностей к созданию мира через технику, искусство. А новая природа встроена иначе. Она уже не столько подражает действительности, то есть какому-то первозданному миру, она эксплицирует человеческое. И вроде бы человек связан с природой, но вот, собственно, человеческое, она, кажется, от нее постоянно и дистанцирует, вводя в мир идей, наших фантазий, плодов наших находок, каких-то открытий, изобретений. И вот наши схемы, проекты выходят наружу. В результате город, киберпространство оказываются не вторичными добавками, дополнениями к природе, а замыкающейся на себе средой, которой, как я сказал, правит бал дух машины в таком же гипертрофированном виде в киберпанке. Все эти трубы, провода, которыми испещрен и иссечен город, по ним спешат и несутся какие-то цифры, знаки, данные. Таким образом, новая природа – это, скажем, самопортрет нашего вида, который пишется не кистью по лекалам естественной природы, не кистью, как картины, которые подражают реальности и воспроизводят ее, а инфраструктурой, вот этими ассамбляжами, становится такой имманентной системой, замкнутой на самой себе. И вот код, он имитирует, симулирует, я бы даже сказал, божественный язык, то, что вдыхает жизнь и полноту жизни в природу, то, что также обещает нам бессмертие, ведь через данные, через вот этот маленький элемент биополитики, человек тоже обретает своего рода бессмертие. Скажем, секулярный эквивалент христианского бессмертия, самый очевидный, это слава, когда человека долго помнят. И вот здесь массовый вариант этой самой славы предлагать людям – это память в данных. Правда, данные, как мы знаем, они лишены какой-либо эмоциональной биографической нагруженности, отчего человек просто нивелируется до такой маленькой инсталляции в среду, до какого-то факта существования, но не биографической вехи в истории семьи, рода, да и района, города, если брать шире.
То есть как будто от человека остается красивый, изящный, точный след, а не человек.
Ну, так можно сказать, пожалуй, да. Этим, по логике моей книги, занимается архив в городе, который стягивает данные, перерабатывает их, формирует вот одно насыщенное сейчас постоянное, ретушируя какие-то отклонения от самого себя. И вместе с тем этот архив, он перерабатывает все, что не является анонимным, все, что не является, все, что является персонализованным, до состояния данных. То есть я пытаюсь обозначить разницу между информацией и данными в книге, говоря, что информация формирует представление, формирует ракурс, и вот архив, он как бы изымает из хода линейной истории некоторые факты, события, в том числе информацию, то, что обозначает какую-то перспективу, соответствующей тенденции двигаться к будущему, к ожиданию этого будущего, и превращает в данные, которые впоследствии можно использовать когда угодно и как угодно уже пересобрать. Я думаю, это очень важно для биополитических лейтмотивов киберпанка, ну и для даже таких сакральных, того, как помнятся люди, как они помнят самих себя воспринимают в каких-то таблицах, наверное, рейтингах.
Все, что калькулируется и записывается в какие-то метрики, общедоступные, статистически значимые, напоминает такое...
Да, отличные вот... слова про калькуляцию.
Да, напоминается какой-то такой Дасман, но если Хайдеггер, когда он говорит о Дасман, он говорит о вот этом как бы массовом мышлении условно толпы, да, вот это вот они... некое, оно как будто все еще немножко персонифицированное, что мы можем представить себе такую группу людей, которые это мнение транслируют, да, оно как бы в него никто не верит, но его как-то проносят через себя. А здесь уже вот то, о чем мы сейчас говорим, то есть эти метрики, они тоже вот это вот среднее, похожее на описание Дасман выделяют, но уже и про людей это никоим образом не говорит. То есть какая-то там строчка в топе чего-то там, этот топ непонятно кто составил, какие-то там случайные алгоритмы, и люди к этому были причастны очень косвенно, но это вот часть данных, часть реальности.
При этом даже невидимые рейтинги таблицы, которыми оперирует алгоритмическая система, потому что она, ну, скажем, геоавтономна, она ориентируется на то, что сама для себя обозначила. Как, скажем, нейросети. Для нас же это вроде бы черная коробка. Мы, люди, привыкли думать, что другой человек руководствуется какими-то мотивами, принципами, что он может сформулировать свое, скажем, кредо и свой метод. А нейросеть как бы не сформулирует их в той же мере, в которой формулирует человек. Она не мыслит и интеллектом не наделена. Но, тем не менее, она продуцирует вот эту имитацию речи, языка. Дух машины, в моем понимании, действует куда шире и обладает больше властной силой, больше силы принуждать и втягивать в свои ритмы, потому что он уже через ассамбляжи связан с громадной инфраструктурой города. Я поэтому книгу хотел вначале назвать «Эстетика естественного шифрования». Такой мотив я где-то в конце уже прописал. По-моему, было словосочетание у меня ближе к финалу, третьей части «Натурфилософия медиа». Хотелось немножко что-то заколдованное привнести, что-то от гибридной философии, там как раз 16 века, 17-го. И в то же время что-то современное, показать, что вот этот разрыв между архаичным и научным, между архаикой как явлением понимания и наукой как способом существования, он уже сейчас намечается, позволяя мыслить вот в русле натурфилософии медиа как способы задумываться о наших образах, о том, как мы есть в действительности, как мы присутствуем в современности, то наши формы, наше тело, оно претерпевает визуальные, изображаемые изменения там, при помощи Инстаграма, при помощи каких-то фильтров, при помощи нейросетей, опять же, да и при помощи слова, в конце концов, которое тоже искажает иногда нашу телесность, заставляя фокусировать внимание на каких-то параметрах ее, которые не обязательно бросаются в глаза. И вот второй мотив шифра, то есть естественного шифрования, он как раз возвращает к теме сакрального, про который я говорил, и которая тебя заинтриговала. Это дух машины, он как бы зашифровывает мир от человека, но зашифровывает не в том смысле, что делает его недоступным, потому что человек как бы учится обитать в этой среде, приспосабливается к ней, ведь она как природа продолжает нас, ну и связана с нами, так и техногенный мир связан с нами, потому что техника, в общем-то, исторически продолжало нас на уровне умозрения. Так вот, шифр здесь указывает на колебания между присутствием и отсутствием, между тем, есть какой-то смысл или есть некая бессмыслица, потому что дух машины, он не в полной мере рационален, не строго рационально и вообще система прогресса им задаваемая. Он начинает также впитывать и поглощать иррационально и показывает вот дестабилизированное такое состояние всего явленного, всего, что от нас одновременно ускользает, потому что город вроде бы статичен, по крайней мере, пытается убедить нас в этом, что ты всегда можешь прийти по какому-то адресу, найти там ту или иную функцию, но тем не менее он постоянно преображается, меняется, потому что кровь по его артериям, люди, кабели, данные, они перемещаются и переезжают. Вот человеку как бы остается дешифровывать этот мир. Даже не остается, а хочется пожелать дешифровывать этот мир, чувствовать, где новая природа, она как бы не выдерживает собственного ускорения. Собственно, от этого мы и приходим к мифу. Ведь мир будущего вроде бы уже наметился, он наступает, но мы еще не совпали с тем, что сами построили. И киберпанк дает не миф о будущем, а такой невозможности настоящего в полной мере. Как, кажется, у Агамбена было про то, что современный человек, он по-настоящему не актуален. А тут только шаг назад, что мы вроде бы живем в современности, но мы немного, или даже много, анахронично выпадаем из нее, из несоответствия. Потому что поспеть за этими ритмами, темпами невозможно. И вот сюда можно привязать сталкер как кульминацию этого ускорения. Это мир то ли настолько ускорившийся, что все его элементы в этом движении перед нашим взором как будто бы не меняют своего положения, или это мир уже кардинально замедлившийся после кульминации этого ускорения, которое порвало с возможностями времени вместить вообще какое-либо движение, так сказать, достигло состояния вечности и пошло вспять, начав не прогрессировать и эволюционировать, а распадаться.
Красиво. Я думаю, что... Не, ну это правда звучит так изящно и отражает какие-то действительно правдоподобные тенденции. Знаешь, мне тут параллельно пришел в голову такой сюжет, вот ты красиво описал вот ускорение этих данных, да, что все вроде статично и так ожидаемо, но на самом деле все настолько динамично, что каждый раз нам приходится перестраиваться. Я когда начал бытийствовать в Москве, я это обнаружил, потому что я-то человек такой провинциальный, у нас там изменения, если есть, они сразу заметны, к ним успеваешь перестроиться, привыкнуть, особенно когда такой молодой, бодрый. Вот, а в столице все как-то вот, ну вот буквально, да, то есть ты такой думаешь, ага, это вот здесь, приходишь, через месяц уже нету, что-то новое, что-то открутил.
Фан-факт хочешь?
Давай, да.
Как-то раз я тебя видел на улице, может быть, полгода назад, ты шел по городу и как раз, да, озирался вокруг, смотрел там на столбы, на деревья.
Шел как интересно, я не знал.
Как бы ерунду видишь, но ерунда наблюдает за тобой, да. Это было в районе Китогорода.
Я там, да, я там, бывает, шарился в то время. Слушай, прикольный момент, это теперь для зрителей, да.
Я минут 20 наблюдал.
Это для зрителей, в общем, вы никогда, если вы живете в столице, вы не можете исключать тот факт, что Олег Дерунда вас видел, вас созерцал, вас, короче, фиксировал, особенно если вы как-то представлены в его сознании, в общем, такой наблюдающий другой.
Да, я шел и узнал твое лицо, но у тебя вот, собственно, оно на всех аватарках хорошо заметно, так что было легко его различить, и я понял сразу, кого именно я увидел, что за знакомые черты.
Слушай, интересно. Ну, сейчас бы, кстати, может быть, не узнал, я сейчас
я тебя не
обородился.
Ну что?
Не, я понимаю, это просто, да, забавный момент, но такой, вполне себе ожидаемый, то есть, действительно, этот город мне показал, что тут, как бы, да, другая динамика, для меня непривычная, и, знаешь, отсюда я начал понимать, просто раньше мне это казалось немножечко таким клишейным, но вот ты, наверное, тоже с этим сталкивался, есть такой некий спрос от философов для поп-комьюнити для там, обычных людей, для непрофи, на вот критическое мышление. Вопрос, зачем? Нафига оно вам нужно? Дорого, скучно, неинтересно, да и непонятно, что это. Ну вот потому что, понимаете, все очень быстро меняется, все течет, нужно успевать подстраиваться, нужно успевать фильтровать одни данные на другие, видеть, кто куда что поменял и насколько это обосновано. И я вот, побывав вот в этом темпе и ритме, я понял, что на самом деле запрос этих людей, он обоснован. И я-то философ, у меня вроде как должны быть какие-то, ну, хотя бы минимальные навыки в эту сторону поставлены. И даже для меня это было, знаешь, немножечко не просто тяжело. И выступало перегрузом, и я подумал, блин, для непрофессиональных философов и ученых это вообще, наверное, кошмар. То есть вот этот какой-то неадекватный ритм, он может, ну, совершенно, ну, прям ломать, возможно, психику. И я в этот момент понял вот этот момент, еще пять раз скажу момент, да, элемент, связанный с каким-то безумным темпом, которому в какой-то момент ты просто понимаешь, я не хочу под него подстраиваться. Зачем? Я все равно не успею. Я лучше буду на какой-то там удобной мифологической ригидной модели города или пространства бытийствовать, и если она вдруг будет ломаться, я буду ее корректировать. Но пока работает, оставляю. Такая, знаешь, консервативная стратегия работы с этими данными, мне кажется, здесь она может быть правдоподобной. Да.
Во второй части про это пишу, в книжке, про такой намечающийся коллапс повседневности, когда ты видишь, что вроде бы следуешь привычным лекалам своего дня, действуешь из раза в раз так или иначе, ну, одинаково по логике какой-то, и тем не менее по швам все расходится, и ткань твоего повседневного ритма существования, она прерывается по воле каких-то вообще незримых сдвигов и смещений тектонических плит. Нужно адаптироваться. Ну, это, да, понятно, влечет иногда бриколажность мышления. Это уменьшает, наверное, размеры «я», потому что нужно, хочется какой-то точки опоры, фундамента. И вот мы обживаемся в мире, там, комнату обустраиваем, квартиру, а иногда-то, посмотришь, человеку удается обустроить разве что гардероб свой, там, значками обвешать сумку, просто потому что...
Гардероб, слушай, ты далеко берешь, потому что я такой подумал, вот что реально человек может обустроить? И мне в голову сразу пришло рабочий стол на компьютере.
А, ну да, да, тоже.
Потому
да,
что гардероб — это уже роскошь. Это надо что-то думать, там, покупать, переносить его.
Ну, как-то выразить свою собственную оригинальность, индивидуальность. Можно, там, знаешь, значками проткнуть сумку, которая там поясна, или рюкзачок. Я видел, популярно было там раньше среди школьников, школьниц, мне кажется, и в нулевые, и сейчас до сих пор это расхоже. Книжки я вот ввожу, мне кажется, как раз в контексте этой проблемы, рубрику про дрейф, про психогеографию.
Это что такое?
Потому что, ну, как у Гидебора или как у Беньямина, что-то из этого известно, ты сталкивался?
Ну, подробно, ну, нет, но на интуитивно представляю, да. Но лучше вот дораскрыть, что там.
Давай. У Беньямина, например, можно вспомнить про фланюров материал, про то, что фигура видящего, вот такого скитающегося по городу гуляки, она становится в городе двусмысленной. Его город — это не столько объект описания, сколько среда, описывающая нас. Она описывает нас и задает при помощи там вывесок, маршрутов, витрин и света, который организует видимость. А фланер, таким образом, это человек, который отклоняется от скорости, главного наркотика города, скорости как способа быстро нас перемещать и, главное, удерживать в этих течениях, в водовороте городской жизни. Нашей гаванью тихой в лучшем случае станет дом, какое-то место сна, а так как будто нигде нет никакого затишья, тем более с учетом виртуальности там, телефонов, социальных сетей, новостей про город. И вот он постоянно преследует нас. В итоге фланер, он замедляется, нарушая городской режим, и начинает не по назначению двигаться к некой точке на маршруте, а начинает двигаться, присматриваясь, и видеть, как вся эта повседневность образует спектакль, пространство, где есть свои лиминальные зоны, где есть свой интерьер, где есть вроде и публичное, а также и интимность, некоторое потребление. Главное, что фланер всматривается, пожалуй, к полутеням, к отблескам случая. И вот психогеография, мне кажется, отсюда именно вызрела из работы с Сепом Вальтера Беньямина, ее Ги Дебор развил, где Дрейв вскрывает аффективную карту, связь с нашими психическими и ментальными состояниями, того, как мы по городу, пожалуй, скитаемся, двигаясь к какому-то, допустим, пункту назначения, но, тем не менее, не пытаясь логистически все это, логистически вывести наш маршрут. То есть руководствуемся не удобством, а уповаем на нашу интуицию, на то, как город влечет нас, тянет за собой. И вот я этот мотив подхватываю, пожалуй, чуть-чуть перерабатываю и совмещаю как раз с лиминальностью. Да это уже сейчас даже в моем пересказе просматривалось, потому что, понятно, Беньямин не фокусируется прямо на свете, и лиминальность – это для меня значимо. Так вот, лиминальность, она превращает городскую среду в такую длительную сцену трансгрессии, постоянного сдвига. Все эти переходы, лифты, какие-то коридоры, все эти зоны, которые вроде бы ведут куда-то, и при этом часто рассматриваются как самостоятельные, автономные зоны. Мы можем, например, прогуливаться по торговому центру. А вместе с тем, большая часть торгового центра – это тоже лиминальное пространство, потому что оно должно перевести нас или наружу, или в какой-то магазин. И вот мы сталкиваемся с тем, что вроде бы это вечное возвращение чего-то старого, повторение маршрутов. В то же время мы там размываемся. Наша анонимность постепенно проступает, наше одиночество постепенно проявляется в городе. Это такой отголосок перехода от модерна к постмодерну, потому что город учит нас быть заменяемыми. Роль важнее лица, маска больше значит, чем биография, и присутствие наше фиксируется не чисто нашей явленностью в пространстве, в событии, а нашим следом. В результате свобода это «никто меня не знает» новая форма одиночества. Одиночество во взгляде другого, где ты существуешь как такой элемент потока, заметный только в той мере, в которой ты доступен для считывания. Все люди вокруг нас познаются там через субкультуры, через потенциальную траекторию движения, через, может быть, совпадение наших векторов мысли, когда мы там находимся на остановке и понимаем, что вот мы сейчас все ждем трамвай прибывающий или автобус, или мы сейчас стоим на перроне и все хотим войти именно в этот вагон, хотим, вероятно, уйти, пройти вглубь вагона. Больше, в общем, ничего не захочется сказать о человеке, он промелькнет, пронесется. И вот психогеография, дрейф, мне преподносится как способ обнаружить, что пространство города выходит за пределы улиц. Там, в общем-то, есть и биография, которая к этим улицам прицеплена. И дрейф показывает, что под ровной скоростью, наблюдаемой вокруг повседневности, есть дисторсия времени, есть это самое искажение, есть нарушение того, как будущее приходит в настоящее, настоящее трансформируется в прошлое, потому что прошлое определяет будущее, определяет и настоящее, а будущее иногда определяет прошлое. Все эти связи пересекаются. Как будущее определяет прошлое, иногда мы можем положить вперед, задать какой-то горизонт ожиданий и потом реинтерпретировать прошлое, сказав, что это вот из давних времен идет, то мы движемся к будущему, чтобы воспроизвести что-то из прошлого, что-то ранее незаметное, не бросавшееся в глаза, преподносимое через другую диспозицию эмоций, идей. Как прошлое определяет настоящее, благо объяснять не нужно, это слишком очевидно. Что-то уже сбылось, и мы как будто детерминированы предпринять что-то вследствие сбывшегося. Ну, как минимум, это определяет наш выбор. Вот дрейф, в общем, позволяет нам раскрыть себя за некоторой анонимностью, за ускользанием от других, вот такой эстетикой восприятия, разглядеть, в общем, самих себя, ну и, главное, чуть больше увидеть за другими. Лиминальность mm-hmm. – это длительное состояние города. Нам в ней нужно замедлиться, как вот в «Сталкере» замедляются главные герои, персонажи, без какой-то там исключительной мистики.
Я думаю, в городе замедлиться — это отдельный, знаешь, отдельное мероприятие или квест, потому что, знаешь, символом города, мне кажется, может выступать две вещи. одни осуждаемые, получается, другие нет, да, это то, что нас ускоряет. Обычно это кофе, конечно, из легального. То, что нас замедляет, да, это что-нибудь типа алкоголь, сигареты. Ну, алкоголь там когда как, наверное, сигареты ближе будут к этому критерию. Ну, я заметил, конечно, в городе значительно больше пьют кофе и курят. Есть даже фильм, да, на эту тему «Кофе и сигареты». Он не про город, но в спайке это идет, что, значит, человек городской — это человек, который маневрирует между модусами ускорения, который такой основной, постоянный.
Связанный. Позволь сразу скажу.
Да, давай.
Чтобы мне не улетела мысль. Не упорхнул это. Птичка, которая поймал ускорение часы, замедление книга, например. Вот можно овеществить.
Можно так, эти. Да. Вполне тоже красивая метафора. И насчет книг я сейчас скажу, как это уже часто бывает. Вот книга, она подразумевает это вот замедление, да, но когда ты уже привык разгоняться, особенно от кофе, ты потом просто открываешь книгу и не можешь читать. И что делают некоторые люди? Я делюсь в том числе своим опытом. Я, в принципе, не очень люблю читать. У меня, там, не знаю, глаза устают, голова отключается. То есть у меня такая практика, которую я всегда подвязываю под какую-то такую, ну, проектную задачу. То есть я читаю только...
Запрос.
Да, то есть только то, что мне там нужно в рамках моих исследований и прочего. Но я люблю слушать. Я там люблю включить подкаст. Вот, собственно, если бы я был слушателем, а не автором подкаста, то я бы слушал свои подкасты. Некоторые, кстати, приходится переслушивать, что довольно забавно. Там что-то из этого я и для себя в том числе пишу. И бывает, я слушаю аудиокниги. А я их слушаю на ускорении где-нибудь на прогулке. То есть, понимаешь, даже здесь книга сразу идет в логике времени. Еще раз.
На каком ускорении?
Сколько? 25. Не 5, конечно, не 1,5, 1,25. Ну, если, кстати, чтец читает медленно, то могу и на 1,5, но на 1,25 мне пока достаточно. И вот, да, я хожу, слушаю, как-то вот на четверть я разогнанный в этом плане. А если это художка, то она вообще легко заходит. Вот философские работы, да, чуть посложнее, либо там научные, а художественные вообще без проблем. Так что это такой, ну, это отдельный момент, так сказать, метафоры. А насчет тех образов, да, которые описываются вот в пространстве вот этого города, который ты сейчас представляешь, мне кажется, что я вижу в этом очень такие мощные экзистенциальные мотивы. То есть понятно, что экзистенциальная философия, она нам будет говорить практически о любой эпохе, как о эпохе, где как-то развертывается экзистенция, просто где-то явно, где-то неявно, где-то остро, где-то менее остро. Но о чем нам в целом говорят экзистенциальные мыслители? Они часто, даже религиозные, которые верят, что в мире есть где-то там на самом глубинном уровне опора, связанная с Богом, с сакральным, они нам все равно говорят о риске, о свободе, о неопределенности, о метафоре беспочвенности, о вот этой вот процессуальной потоковости и изменчивости. И то, что ты описываешь именно через призму там, контекста города, контекста там, урбанического пространства и так далее, мне очень напоминает, знаешь, так по вайбам какие-то произведения классиков экзистенциализма, особенно атеистического, в духе Сартра, в духе Камю, Бавуар. Вот этот некоторая постоянная неопределенность, изменчивость, потоковость, в нее вроде как-то надо включаться, постоянная при этом какая-то ответственность, то есть я не могу все отпустить на самотек, типа будь что будет, я все-таки как-то как человек должен принимать решение, какой я в этом буду, что я есть и что мне вменяется. Вот, конечно, проблема подлинности, неподлинности здесь встает, потому что вот эти данные, например, которые я собираю, вот я, например, ну, там, блогер, да, ты тоже. Вот мы с тобой фармим циферки, подписчики, лайки. Кстати, ставьте лайки, пишите комментарии, подписывайтесь на канал, ссылки в описании. Вот, это все наша, как бы, такая, знаешь, форма жизни. Насколько она отражает вот наше вот глубинное какое-то аутентичное измерение, можно ли там меня или тебя там свести к тому, что мы там блогеры, или мы блогеры плюс что-то еще, или это все лишь какая-то форма выражения. В общем, это такие вопросы, которые здесь меня интересуют. Это я к чему? К тому, что я бы предложил... Я бы задал такой вопрос и предложил бы как-то обсудить. Вот ты описал некоторое такое пространство, в котором мы уникальным образом присутствуем. Как это сказывается на каких-то важных экзистенциальных данностях наших? Ну, по крайней мере, те, которые, может быть, тебя интересовали или в книге, или в процессе мышления. Кто-то делает акцент на то, что вот там анонимность, неанонимность, автономность, неавтономность, что-то из этого подрывается, нас лишают аутентичности, лица, подлинности. Может быть, тебя что-то в этом плане тоже как-то заинтересовало, сфокусировало? Не знаю, я корректно сформулировал свою мысль или нет.
Да, вроде понятно. Ты довольно доходчиво изложил, но я просто задумался, про что можно прям так сказать. Как будто про Фаусину еще хочется сказать. Он все-таки формирует мышление, задает. Ну и вообще слово, наверное, обладает некоторой магической притягательностью. Оно звучно и оседает в памяти. Я думаю, для части людей книжка с этим словом ассоциируется. Фаусин. Ну, как что-то, какое-то заклинание восточное, да? Вот я говорил про старую природу, про новую природу. Между ними можно расположить ничто, не как отсутствие, а как поверхность исчезновения, поверхность распада и отражения. Собственно, через что происходит отражение? Только через ничто новая природа начинает отражать не старую, та оказывается недоступная за этой границей, а саму себя, как бы всматриваясь в зеркало и видя только себя, на себя фокусируясь. Фаусин вот окаймляет эту новую природу. Он сначала у меня работает как довольно простая метафора смешения культур, собственно, как в эпиграфе к книге. А затем начинает уже функционировать как зона между субъектом, средой, уплотняясь до топологии, где на передний план выводят темы коллапса, инсталляции, дрейфа, того, что подпитывает городскую среду, и то, что одновременно позволяет ей отличаться. Ведь город, как я сказал, он меняется постоянно, но хочет выглядеть некой константой. И вот Фаусин, он пытается убедить нас, помогает точнее, дает эту... Скажу иначе. Фаусин, он сосредотачивает в себе ту витальность, то является эквивалентом нашей человеческой витальности только для города. Это поле смыслов, это как бы не данное в чистом значении, но это нечто-ничто, не оформившиеся смыслы, которые пытаются подпитать нашу действительность и дать ей, в принципе, быть, обосновать ее. Потому что никакой основы глубокой, там, онтологической у новой природы нет. Старая природа там как бы генетически восходит к появлению Вселенной, к тому, что можно ее привязать к тому, что есть Бог там, или какая-то иная инстанция, определившая возникновение, какие-то законы там хотя бы. А вот у города есть только мечта, мечта о своей собственной среде, о зоне обитания, об ареале, который помогает ей достичь торжества своих функций, полномочий человеческих, и торжество власти над знанием и над временем, соответственно, сконцентрировать все эти ресурсы, переработанные во что-то иное. Мы там извлекаем химические элементы, извлекаем иное сырье, и оно перерабатывается не только в топливо, там, в энергию, в мощность, оно становится и тем, что воплощается в знание. Потому что мы при помощи в конечном счете, как будто бы именно его только и копим, наращиваем. И должно оно вроде бы обеспечить нас широтой взора, сместить горизонт, понимание мира, понимание будущего в наших прогностических способностях. Но оно нас возвращает к нам самим, к тому, что мы уже накопили, обрели, и фокусируется на вот такой ревизионистской работе. Фаусин здесь все время как бы где-то рядом. Потому что время в городе, оно не течет, оно сбивается, застывает, повторяется. Ведь его заменяют ритмы, циклы, конфигурации, которые устанавливаются Фаусином. Вот книжку я вспомнил, упоминал как-то раз пару месяцев назад, по-моему, в подборке Итала Кальвина про невидимые города. Такая короткая довольно работа, но меня она очаровала тем, какую изобретательность явил автор в описании городов, он их преподносит как состояние. Там, то это город желания, то это город какого-то повторения, то город памяти. Это невидимые города, они являются собой, ну, почти что такой справочник по Фаусину, потому что все время показывают город как некое предельное состояние. Город, многократно повторялся и повторюсь, стремится к стабильности, к демонстрации того, что он оплот человеческого посреди мира хаотичного, вместе с тем достигает предела, где он начинает ломаться, разрастаясь и может внезапно отклониться от прежней траектории, расширение по горизонтальной плоскости пойти вглубь, там в метро внезапно вытянуться в небоскреб, обрушиться, стать холмом, распасться там и превратиться в завод, переродиться там из спального района или какого-то памятника прошлому стране в торговый центр и так далее, и так далее. В общем, он почти что денисийский человек, такой субъект, постоянно преображается, но при этом пытается какую-то идентичность сохранить, но ее как будто бы нет. Идентичность ему дает метрополия, согласно моему тексту. Я вот снова вбросил новинку какую-то, которую нужно объяснить, так сразу она не впаяется в тексте, не срастется с тканью речи. Ну, метрополия, я понимаю, что современность везде наступает не одновременно. Есть, однако, представление о глобальной современности. Вот метрополия – это такой идеальный образ города, города-порта, открытого множественности, находящегося где-то вдалеке. Это обещание такой тотальной связности и ясности. Город-проект, именно мечта. И вот к метрополии стремится любой мегаполис, крупный город. А к мегаполису и, соответственно, к метрополии любой маленький город. Он стремится вроде бы быть и открытым чему-то новому, чему-то пребывающему, там, через торговые, информационные связи. И вместе с тем он никогда не дотянется целиком и полностью до этого завершенного полноценного состояния. Вот Пусин, он как раз показывает все эти разрывы, все эти маленькие изломы, он их подпитывает, пытаясь помочь им быть. У Итала Кальвина, собственно, города как раз и предстают по некоторой линии предельной видимости, где они вроде бы и изобличают свою индивидуальность, и вместе с тем немножко трещат по швам, потому что оказывается, что никакого единого проекта, унифицированного проекта города нет. Есть множественность городов-режимов, которые сменяются благодаря людям, благодаря взгляду, и при этом эти города постоянно ускользают, подобно с нам. Вот сейчас говорил, вспомнил чуть-чуть еще, похоже, было у Антониони в фильме «Затмение». Там в финале мы видим кадр, где почти нет людей, акцент делается на местах. И вот город, как геоавтономной стихии будто живет, человек выпадает из кадра, при этом ничего не ломается. А вместе с тем мы понимаем, что, в общем, город его, вот человек насыщает этот самый город, он включает какие-то механизмы, приводит их в движение, однако субъект легко может в нем исчезнуть, но сохранить свою видимость. Это тоже сцена такой прогалины, зазора, за которой виднеется Фусин, дающий смысл городу, чтобы тот еще как-то двигался, словно по инерции, даже при отсутствии человека, и преподносил некоторый смысл, производил его. Я бы сказал, это рубеж города, как замысла, что осуществляет экспансию в мире хаоса, да вообще просто в мире естественной природы, укореняя человека. И вместе с тем он никаких корней не имеет. Жестко вышло, душно.
По-своему, да. То есть это такая вот метафора, которая, на твой взгляд, собирает целостность этого сказанного?
Я все-таки в книге прям посвящаю несколько разделов. Можно сказать, что если человек какой-то поставит перед собой задачу проработать, разобраться в содержании, он сможет вывести параметры Фаусина, там, онтологические, гносеологические, эпистемические. В общем, проникнуть в суть этого концепта. Концепт здесь именно в тексте раскрывается, переходя от обычной метафоры до такого узлового понятия. Он, в общем, топологию для книги задает. Книга сама тоже отчасти похожа на Фусин, потому что там есть вот эти сдвиги в интерлюдиях, в переходах, вроде гипотезы конца времен или там каких-то прологов про Вавилон. Это я в качестве интриги забросил, чтобы кто-нибудь полистал, потом посмотрел.
Это крючочки для читателей. Ну, я думаю, да, они ознакомятся в том числе с этим. Возвращаясь тогда к своему вопрошанию насчет вот нашей экзистенциальности, насколько ты согласен с тем, что описываемая структура, она отражает как будто лучше отражает нашу экзистенциальную данность, как вот постоянную такую неопределенность, где-то абсурдность, где-то жажду смысла и встречи с бессмысленностью и странностью. То есть есть ли тут, на твой взгляд, какие-то пересечения?
Рекапитулируя то, что ты сказал, так сказать, перефраз сделаю и заброшу в ницшанскую оптику. Мне кажется, наше существование действительно до некоторой степени определяет аполлонистское и дионисийское. Мы заслоняемся от каких-то ужасов, тревог, с которыми не в силах совладать или там психически, или физически. И в то же время они, вот это иное, то-то повествующее о нас и от нас, цивилизованных, оккультуренных, отличающееся, оно прорывается регулярно. Вот город, он делает видимым что-то упорядоченное, что-то как будто нас продолжающее, но в городе есть и области теней, затененные регионы того, что невидимо. Самое банальное, в городе почти не видна смерть, почти не видна грязь, а все это есть. Люди регулярно умирают, бродяги, прохожие иногда теряют сознание, падают, избивают машины. Люди болеют, разваливаются постепенно, постепенно, скажем, засоряют, захламляют пространство вокруг себя. Ну, город в таком хорошем смысле, город как развитая инфраструктура. Я понимаю, что не везде дела обстоят идентично, но даже отдаленный городок подражает мегаполису, а мегаполис – выхолощенный чистой метрополии. Вот везде эти области общественной жизни, они как бы в тенях. В тенях и нечто другое, вот эти интенции, само намерение определять, оформлять наш взгляд, оно у города как будто бы закрыто и припрятано где-то в недрах. Вот человек теряет способность видеть, способность иногда даже держать смысл внутри себя. Свет здесь действует уже даже как какой-то источник вреда. Он может быть соотнесен с диафанным, с тем, когда нечто слишком видно, при этом не является понятным до конца. Свет втягивает нас вот в нагруженную, в напряженную явленность, но с истиной не соединяет. Мы видим там мерцающий экран, мы видим какие-то таблоиды, дисплеи телефонов, компьютеров. И я думаю, иногда взгляд наш вообще буквально спешит от одного огонька, мерцающего, к другому. Мы берем в руки телефон, смотрим на то, когда, куда нам нужно двигаться на карте, затем переводим взгляд на табло, чтобы посмотреть, когда прибудет транспорт, потом проносимся по фасадам домов, по каким-то плакатам, где тоже сияют подсветки. Все это нагружает события, появление там транспорта, события нашего перемещения, да и вообще события адресации вопроса себе, куда я двигаюсь, зачем, когда я прибуду туда и как, каким образом. Вот по отношению к структуре бытия свет выступает в итоге, в общем-то, не способом, подсвечивающим истину, а способом, оказывающим давление на форму, препятствующим любой невидимости, незавершенности и оказывающим давление в том числе на человека. Человек тоже, как личность, он подавляется избытком света и руководствуется как будто бы рефлексом, что побуждает идти на свет, а свет этот оказывается уже симуляцией, чем-то ложным, чем-то ведущим из-за зова дух машины, скажем так.
Мрачная картина. Есть ли, на твой взгляд...
Можно сказать, светлая.
Можно сказать, светлая, да. В таком, в своем значении, в своем измерении. То, что мы говорили, на мой взгляд, оно по большей части касалось сущего, то есть того, как устроено положение дел, вот в контексте того нарратива, который ты описываешь. Важна ли для тебя здесь какая-то, может быть, аксиология? То есть как нам к этому относиться, как нам в этом быть? Потому что часто у философов спрашивают не сколько дескриптивные вопросы, сколько нормативные вопросы в духе. Если мир так устроен, то как вы предлагаете в нем жить? Есть ли у тебя какие-то, может, такие тоже нормативные аксиологические мотивы, которые ты, может, книге посвящал? Вот так задам прям грубо вопрос, наверное, зрителям тоже будет это интересно. Вот, допустим, все, что ты описываешь, говоришь, это правда, может быть, даже больше правды, чем ты даже смог описать в своей работе. А жить-то как? Вот что нам с этим делать? Как нам достичь, может быть, счастья там, и в демонии какого-то типа адекватного взаимодействия с собой, с другими, с миром, с городом?
Я думаю, что вообще язык должен преобразиться. Нарративы, которые формируют границы мыслимого и немыслимого, я не раз подвожу к тому, что, да и через форму книги, через манеру повествования, к тому, что мир полиантичен, он тяготеет к множественности, и нам, в общем, нужно учиться различать многообразие форм бытия. Здесь мне как раз симпатичный, позитивный вот такой подход Делёза, потому что он за множественность разных понятий, концептов, идей, за то, что их нужно через какую-то логику тождества сводить и поглощать другим классическим концептам. Как жить человеку? Ну, жить вопреки всем проблемам и трудностям. Я замыкаю вообще книгу по скрипту про то, что хотел бы, наверное, побудить вернуться к самому себе. То есть дестабилизировать себя, наверное, пережить как раз этот трагический опыт распада этой укорененности, которая в действительности является инсталляцией себя в среду, обрести какую-то силу и решимость обитать согласно самости, какой бы она ни была, потому что чаще всего она не является вообще никакой, не является вообще какой-либо. Часто инсталляция себя – это такая форма банальной явленности, даже не устойчивой идентичности, где есть какое-то конкретное «я». Эта инсталляция все время подвижна, все время зависит от среды, от взгляда другого. Фигура человека полностью оказывается моделированной запросами и потребностями не его даже, а мира, под который он подгоняется и существует. Я еще замечал сюжет про кастомизацию, про эстетику, про то, что, мне кажется, в будущем эстетическая как сфера раскроется во всей полноте, став самодостаточной ценностью, по аналогии там, с политическим, с религиозным, с тем, что определяют другие регионы культуры или цивилизации. Потому что, я думаю, растет запрос людей на модуляцию, настраивание себя. Вот в образе киберпанка это кастомизация там, через нейроинтерфейсы, через всякие богатства и достоинства трансгуманизма от того, что подгоняет нас как бы под среду, создает, снабжает нас арсеналом для того, чтобы двигаться в мрачное будущее. Но я бы хотел сказать, что есть и другой способ осмыслять это, а именно как возможность не сопротивляться там гнету настоящего, не подстраиваться под него, а просто вообще искать себя в таком чуть декадентском смысле, продолжать себя вытягивая на поверхность, а не замыкаясь в себе, атомизируя свое «я» настолько, что оно где угодно проживется. Нормально, что где-то нам не хочется быть, присутствовать. Это в том числе составляет аспект нашего присутствия, нашей явленности. У меня вот имеет вес еще понятие категория безобразного и возвышенного. Я не знаю, насколько стоит вдаваться там в детали про возвышенное. Я бы про безобразное чуть-чуть сказал и про поэтизацию. Про Давай. То, что поэтизация – такой способ навигации в мире, потому что, во-первых, она возвращает к языку, но к языку, связанному также с визуальным. Тем самым порывая с какой-то банальностью рудиментарного визуального, которое вообще поглощает любой контакт со сложными системами смыслов, заставляя по поверхности скользить гаптически, ощупывая ее и двигаться по городу словно на ощупь, от знака к знаку, и замедляться. Поэтизация, она как бы позволяет, замедлившись, работать со скоростью. Поэтизация помогает двигаться, вот дрейфовать в этой ассоциативной топологии паусина. Это и мотив как бы письма, соседствующий с аналитическим, с тем, что вскрывает дискурсивно какую-то глубину. Вместе с тем это то, что позволяет всегда возвращаться к самому себе, эксплицируя свои чувства, эмоции, переживания, инкрустируя ими линию своих размышлений и рассуждений, двигаться там, где логическое движение уже исчерпано. Ну и, наконец, формировать вообще события явленности смысла, события своего присутствия. Безобразно это вот аспект творчества любого, как я полагаю, потому что это риск, угроза спада в ничто. Мне вот кажется, недавно пролистывал, прям вчера, по-моему, книжку в конце, и там было словосочетание, идиома была про Дамоклов меч. Я писал там как раз про безобразное, кажется, которое нависает над любым процессом искусства. Ну, вот хотел именно обозначить несколько уровней проблемы, что здесь есть и мотив нисходящихся и потенциально сходящихся, наоборот, событий, какой-то угрозы дамоклового меча, который неизвестно, упадет или нет, но он нависает, мы это чувствуем, может быть, даже видим, осознаем, но нет гарантии, что это произойдет. И мы действуем как бы в некоторой неопределенности, мы творим, зная, что вот этот параметр возможен, спада в ничто, распада нашего творчества. И у искусства, у творения есть свое внутреннее течение, которое выводит на поверхность, наружу наш внутренний ритм, наше внутреннее, в таком кантианском смысле, может быть, даже в августиновском, движение времени. И мы его можем как бы синтезировать со временем окружающим, потому что потом оставим искусство, которое продолжает и нас, и раскрывается одновременно как процесс и как завершенность, как то, что впитало в себя наши мотивы, интенции, и то, что вышло, может быть, несовершенным и не идеальным, но пытается явиться таковым, и иногда оно является где-то близ вот, невозможности быть. Цифровая среда, конечно, поддерживает максимально намерение избежать угрозы распада, потому что позволяет стянуть нитями самое хрупкое, самое перегруженное, перенасыщенное. Растянутый, долгий, конечно, ответ вышел, но я думаю, если послушать его медленно, не на 1.25.
Эх, можно. Придется не ускорять.
Уже пришлось слушать меня.
На заключение я бы задал такой вопрос, возможно, суммирующий. Ну, как и любая работа, которую мы читаем, смотрим, изучаем, она подвержена там герменевтике, интерпретации, и в каком-то смысле каждый найдет свое. Немного звучит вульгарно, но так или иначе разночтения, я уверен, будут. Вот если бы ты хотел, чтобы из твоей работы вот вынесли три вещи, какие бы они были? Не знаю, может быть, конечно, вопрос такой слишком, слишком тяжелый и перегружающий, но мне кажется...
Топ-3 оригинальных идеи эстетики распада.
Ну, даже не оригинальных, а вот именно те, которые вот если до читателя эти три идеи, тезиса, не знаю, метафоры, взгляды или настроения дойдут, то ты будешь считать, что, блин, круто, вот чел четенько прочитал, понял, вот тебе бы хотелось, чтобы это ухватили, захватили. Если что-то такое есть, я думаю, это было бы таким красивым суммированием сегодняшнего нашего повествования.
Есть. Я просто иногда фантазирую на тему того, как найдется какой-то любитель, какой-то пионер в смысле движущегося к фронтиру мыслей. В общем, найдется такой человек, который начнет копаться в тексте. Что такого?
Да, это, посвятил. Знаешь, это на будущее. Вот мы сейчас записываем, чтобы те, кто потом будет это там читать, миссинтерпретировать, они вот сюда возвращались и получали какой-то первичный герменевтический ключ.
У меня есть некоторые там обереги от совсем базовой герменевтики. Ладно, отвечу на твой вопрос. Первое, наверное, это то, что текст сам сближается с состоянием фаусина, он подвижен, динамичен, он не ведет к заключению. Он направлен на изменение мышления и не дает ответа. Он, наоборот, дестабилизируется как текст и вместе с тем показывает все время многополярность смыслов, значений. Такая большая, большой ландшафт, где, я думаю, любители Делёза, Деррида поупражнялись бы, более того, нашли новый вариант развлечения, сочетающий между собой и Деррида с его негативностью, как отсутствием метафизики присутствия и исчезновением следа, вместе с исчезновением смысла, вместе с тем Делеза, с его более позитивным намерением. Это первое. Второе, пожалуй, про свет. Я, когда писал, у меня был глоссарий, там, лексику, которую я запланировал ввести в книгу, подбирал слова, понятно, заметки, какую-то карту, отбрасывал слов по главам и разделам, чтобы выдерживать единство метафоры, выдерживать какие-то линии образные, что всплывают от раза к разу. Хотел, чтобы текст двигался как волны, вроде повторяется и все равно уклоняется. И вот один из мотивов, который повторяется, но часто исчезает, потому что он уходит от мотива предельно ясного к мотиву затененного, это мотив света. Я его сначала вожу очень открыто, а дальше я перехожу от света как такой светозарности, избыточности, к свету, которым распоряжается, повелевает, иду в сторону света как тени, потому что тень, в общем, тоже форма света, ну, его отсутствие. При этом тень всегда нуждается в свете. И третий мотив – мотив руины. Я тоже там через разную лексику ввожу ее. Руина – каркас, остов. И руина – не просто дань памяти, романтическое украшение. Руина – это еще и способ обратить время вспять. Руина – это то, что позволяет увидеть, как время убывает, а город прекращает прекращает держать смысл. Вот мне бы хотелось, чтобы тоже эта линия была заметна, как человек где-то ближе ко второй части, к концу второй части и к третьей, сам начинает преподноситься в качестве руины, остова, в качестве личности, которая не просто рассеивается по городу, имитируя насыщение, а поворачивается вспять и в результате начинает убывать, доходя до чистого «я», который переносится в послесловие постскриптум. Вот так.
Я думаю, это может служить не только отличным суммированием, но и отличным завершением сегодняшнего нашего повествования.
Компас еще определенно какой-то,
да,
будет в руках у людей.
Да, я еще подумаю, как нашу сегодняшнюю такую беседу назвать. Это будет отдельное творческое произведение.
Да, крест.
Да, но зрители уже это увидят раньше, чем я об этом подумаю. Интересно. Вот, кстати, да, этот мотив временности, потому что зрители-то это уже будут слушать, когда это уже как там все сделано, выложено, там продумано. Я сейчас нахожусь не в том состоянии, я об этом думаю в будущем. Для них это будет настоящее. Писать они будут комментарии. Поэтому, многоуважаемые зрители, во-первых, вам спасибо за поддержку прослушивания и просмотр контента. Вы можете подписываться на канал Олега. Наверное, вы подписаны, я уверен, скорее всего. Но если кто-то первый раз, то ссылки на контент Олега я прикреплю в описании. Там разные вещи найдутся, поэтому там мы определимся, что прикрепить, но это уже отдельный
спасибо.
Момент. Да, и вы можете писать комментарии, можете делиться своим мнением по поводу книги, можете делиться либо здесь, либо на канале у Олега, то есть я думаю...
Да, я зайду автор... в комментарии, может да. быть, даже на что-то отвечу.
А, настолько...
Вот немножко...
У меня правила, я обычно не отвечаю, но, в принципе, в этом случае, да, я думаю, имеет смысл, поэтому
на
пишите комментарии.
На подкастичный я зашел.
А, ну да там, да, там прикольные да, вещи твои. Там, кстати, да, смешная Хорошо. Аудитория. Тут у меня будет более, наверное, прыткая, но посмотрим. В общем, спасибо вам, многоуважаемые зрители. Подписывайтесь на канал, ставьте там лайки, все дела. Ну, короче, мы же блогеры, мы вас всегда заставляем делать эти блогерские штуки. Привыкайте уже. Это база, да. Без этого, как говорится, никак, цифровая среда. Все такое. Ну и пишите интересные комментарии, потому что тема такая неоднозначная, сложная, интересная. И делитесь своими мнениями и по поводу того, что вы услышали, и по поводу того, что вы прочитали. Да. Олег, спасибо тебе большое за участие.
Хотел сказать последнее.
Да.
На меня можете не подписываться. Птицы Гермеса меня называют. Крылья свои пожирая, себя укрощаю. Так что сначала преодолейте ненависть, неприязнь к тому, что я рассказал. Если у вас расцветет какой-то интерес, и я покажусь вам достойным вашего внимания, тогда приходите.
Истинно так.
Не спешите.
Я тоже обычно это уточняю, это то, что называется наша скромность и смирение. Я говорю, есть что-то понравилось, подписывайтесь. В ином случае, разбирайтесь сами. Ваша воля, ваш выбор.